Дилетанты.
Что ж, мы начинаем, и у нас, несмотря на то, что мы в записи, запись эту ведет еще и YouTube, и сетевизор, и все наши замечательные визуальные средства. Леонид Млечин в гостях, и мы сегодня поговорим на такую тему, как план Маршалла сегодня. Добрый вечер.
Добрый вечер.
План Маршалла. Вот здесь о нем, я помню, бешеные карикатуры, вот, которые во всей прессе были. План Маршалла и как вот захват Америкой вообще всей Европы послевоенной. А потом, когда наступила перестройка, стали говорить, вот если бы мы когда-то, и вот план Маршалла, да как хорошо они все сделали, а мы в стороне остались, и остались ни с чем.
Ну, они действительно все сделали хорошо, мы остались в стороне, и многие говорят, что могли участвовать. Нет, это было невозможно.
Это было невозможно.
Давайте сначала хотя бы что-нибудь скажем про Маршалла, в честь
которого назвали этот план.
На самом деле, конечно, сам Маршалл предложил назвать план именем Трумэна, который был тогда американским президентом. Но у президента Трумэна были большие проблемы с Конгрессом в ту пору. И он понимал, что если он что-то предложит, то Конгресс не поддержит. А если предложит Джордж Маршалл, военный герой, то предложение будет принято. Джордж Маршалл, профессиональный военный, который 4 десятилетия прослужил в вооруженных силах Соединенных Штатов, участвовал в Первой мировой, в экспедиционном корпусе, который был отправлен Соединенными Штатами, чтобы участвовать в Первой мировой войне под командой генерала Першинга. А там служил капитаном в Национальной гвардии Гарри Трумэн, будущий президент Соединенных Штатов, который запомнил замечательного полковника Маршалла. Маршалл был выдающийся военный, но сейчас, наверное, никто из наших слушателей не поверит. Конгресс Соединенных Штатов в межвоенное время запретил присваивать генеральские звания.
Генеральские?
Да, потому что какие могут быть, зачем вообще плодить генералов, если страна ни с кем не воюет? Но президент Рузвельт, когда он увидел, что в Европе разворачивается война, из всех военачальников, которые он видел, безошибочно выбрал Джорджа Маршалла и накануне начала Второй мировой войны в 1939 году назначил его начальником штаба армии США, то есть человеком, который руководил сухопутными силами. И Джордж Маршалл получил в свое распоряжение 200 тысяч солдат. Армия Соединенных Штатов в 1939 году занимала 13-е место между болгарской и португальской. Имела 200 тысяч человек, не было призыва в вооруженные силы. У них не было танков, 4 или 5 было танков. И на учениях они с деревянными винтовками были. И Джордж Маршалл за несколько лет создал мощные сухопутные силы, которые выбили японцев со всех захваченных территорий. Успешно воевали в Северной Африке, успешно воевали в Северной Италии, успешно высадились в 1944 году в Нормандии и выбили немцев с оккупированной территории на Западе. И все, что сделал маршал, это было очень важно, потому что каждый убитый на Западном фронте немецкий солдат, каждая бомба, сброшенная американским бомбардировщиком на немецкие заводы, была помощью Красной армии. Каждый, кого они убили, не мог стрелять нашего солдата. И мы должны быть благодарны этим людям за то, что они вступили в чужую для них войну и спасли какое-то количество наших ребят.
Как минимум солидарны.
Для них это была чужая война. На них Гитлер не нападал и напасть не мог. Они пришли на помощь, чтобы сражаться против Гитлера, они внесли свой вклад, и они спасли какое-то количество наших парней. Я не сомневаюсь, что Красная в любом случае вошла бы в Берлин, но сколько бы еще людей погибло, если бы не участие. Кстати говоря, Джорджа Маршалла высоко ценил Сталин. Ему маршал от имени советского правительства, то есть указ был подписан Сталином, был вручен орден, полководческий орден Суворова. И Сталин говорил о том, что я доверяю Джорджу Маршаллу как самому себе. Это правда. Джордж Маршалл вышел, он был, да, Маршалл был еще человеком, который осознавал свою роль. Он не ездил к президенту Трумэну вечерком отдохнуть. Он отказывался от всякого неформального общения. И когда он не согласился с мнением Рузвельта, он сказал: господин президент, вы не правы, я с вами не согласен. И все решили, что его карьера окончена. А Рузвельт его оценил, потому что Рузвельт не был военным профессионалом. Он был, и он добивался победы, а не Рузвельт. Еще важно сказать про маршала. Когда готовилась высадка англо-американских и канадских войск в Нормандии, то было ясно, что тот, кто это произведет, станет национальным военным героем. И Рузвельт предложил маршалу возглавить объединенное командование. А маршал сказал, что пусть лучше это сделает Эйзенхауэр. То есть он отказался от роли военного.
То есть ведутся несообразности?
Он сознавал, что вот он сейчас держит в руках всю картину ведения боевых действий и на Тихом океане, и на Атлантике, и не надо ему отрываться от этой роли. А Эйзенхауэр справится.
Эйзенхауэр должен сделать вот эту конкретную задачу, грандиозную, но конкретную.
Эйзенхауэр вернется домой как национальный герой, уже будут встречать, как у нас Гагарина, и он станет президентом, а маршал не стал. Маршал вышел в отставку. А когда Труману понадобился министр иностранных дел, государственный секретарь пригласил маршала. А поскольку отставным военным запрещено в течение какого-то времени занимать государственные посты, то Конгрессу пришлось специально собраться и разрешить это маршалу. И маршал настолько был так непривычно, что когда кто-то говорил «господин министр», то он с главным человеком сказать, а к кому обращается? Он никак не мог привыкнуть, что министр этого. А теперь вот откуда пошел план маршала. Дело в том, что не только Советский Союз, но и вся Европа после Второй мировой войны представляла собой страшное зрелище. Зима 46-го года была... Зима, лето и зима 47-го года были очень тяжелыми на всем европейском континенте. Природные условия тяжелые, последствия войны – голод. Но у нас страшный был голод, в Молдавии был голод. 200 тысяч человек умерло тогда в Молдавии. Тяжелый голод был в Европе, очень тяжело переживала именно послевоенные годы Англия. Там еще была тяжелая зима, все замерзло, уголь был, не могли его доставить, света не было. А Франция была разрушена.
Вот Франция, вот наши слушатели некоторые, вот у меня просто любят бомбардировать меня комментариями, что ну что там Франция была разрушена. Франция провеселилась всю оккупацию, а потом, ну, прошли по ней там немножечко. Сначала немцы, потом американцы с англичанами.
Это несправедливо. Конечно, нашей стране досталось больше всех, и нигде не было такой катастрофы, как на территории нашей страны. Это правда. Но другим странам тоже досталось. Там, где проходят бои, это люди... Кино только смотрит о войне и не представляет себе, что такое, когда войска один раз проходятся, потом обратно проходятся. Что творит артиллерия, что творят танки, что творит авиация. Вообще экономика Европы развалилась, ее не было. Экономика Европы перестала существовать. А эти все страны были в катастрофе. Европа постигла катастрофы. И она после войны была ощутима. Потому что в войну все силы были сконцентрированы на боевых действиях. А после войны выяснилось, что все рухнуло. Ничего не существует. Беженцы. Дома сгорели. Жить негде. Катастрофа. И американцы, конечно, тоже понесли потери, но несравнимые. Экономика Соединенных Штатов стала особенно ясно номер один на подъеме. И американцы поступили очень здраво. Они два раза вынуждены были принимать участие в европейских войнах. Их заставляли, их втягивали, и они понимали, что надо участвовать, иначе Европа постигнет катастрофу. Они несли людские потери. Они тратили огромные деньги. И после войны в Америке тоже, между прочим, переживали экономические проблемы. Там, конечно, не вводились карточки, но были ограничения там, на 12 видов продуктов. Вернулись с войны миллионы солдат. Возникло страх перед безработицей. Тоже были нехватки, тоже были трудности. Да. И люди были готовы сосредоточиться на себе. Но американский истеблишмент осознал очень важную вещь, что значительно разумнее, прагматичнее и правильнее помочь сейчас Европе, чтобы там через какое-то время вновь не возникла война, в которой опять придется участвовать и опять жертвовать американцами.
Насколько соотносились, я напоминаю, Леонид Млечин в программе «Дилетанты», насколько соотносились они с негативной стороной Версальских соглашений?
Это присутствовало, на это мы сейчас дойдем, это до Германии. Да. Пока в первую очередь речь шла о пострадавших странах, о странах, пострадавших от немецкой агрессии. Им хотели помочь. И приглашение, и возникла мысль, что надо вложить определенные деньги в европейскую экономику, чтобы завести ее. Ну, как мотор, знаете, стоял зиму, не заводился, сейчас прокручивается, да, аккумулятор сел и прокручивается, не удается завести. Ну,
хотя бы прикурить, да.
Вот, дать прикурить, совершенно верно. Вложить определенные деньги, сырье, закупить какие-то европейские товары, когда они появятся, и дать возможность европейской экономике заработать и кормить себя. В этом был смысл. Не гуманитарную помощь посылать. Гуманитарная помощь шла сама по себе, но она никак не могла помочь экономике завести, а именно помочь европейской экономике начать работать. Приглашения участвовать в этой конференции были посланы все. Да, давайте мы скажем. Джордж Маршалл всю войну отказывался от всех наград, почетных званий и так далее. В 1947 году ему присудили звание почетного доктора. Он поехал выступать, произнес речь крайне невнятно. Он не был оратором. Крайне невнятную, показавшуюся скучной, тоскливой, которую почти все пропустили мимо ушей. Кроме европейцев, которые услышали там эти слова, мы придем к вам на помощь. Приглашения участвовать были посланы всем европейским государствам, в том числе Советскому Союзу, Чехословакии, Югославии, Польше, Болгарии, то есть всем государствам, которые оказались под советским контролем. И поначалу все согласились. И в Париже встретились, и приехал Молотов. И тут вот тут и возникла проблема. Позиция советских руководителей была такая. Мы вам составляем список того, что нам нужно, сумму пишем, пропись, вы нам даете бабки, а мы уж сами решаем, что с ними делать. Американцы сказали, извините, речь идет совершенно о другом. Надо составить интегральный план развития европейской экономики, учитывая сотрудничество стран, чтобы понять, кому что нужно сделать, куда именно вложить деньги, чтобы все это заработало как единый механизм. В этом было новшество невероятное. Ведь война Первая мировая разразилась из-за экономического изоляционизма, из-за того, что все вводили протекционистские меры и не хотели сотрудничать. Идея была другая. Слово «общий рынок» еще не существовало, до него еще были годы. Но мысль была такая же, сделать так, чтобы европейские, экономики европейских стран сразу заработали как части. Потому что одни одно производят, другие будут покупать, продавать. Сделать так, чтобы это функционировало. Поэтому давайте, сказали они, все страны представляют свои идеи, потребности, описывают состояние своих экономик, и мы создаем этот интегральный документ. Ну нет, сказали советские руководители, это мы вам должны представить данные о состоянии нашей экономики. Ну, это, конечно, была безумная мысль. Советский Союз, которым секретом было абсолютно все, никакие статистические данные не подлежали разглашению. Как это отдадут? Врагам отдадут данные. И увидев, что не получается по-советски, Сталин и Молотов сказали, нет, мы в этом участвовать не будем. Чехословакия хотела участвовать. Чехословакия была особый случай. Там до 1948 года было коалиционное правительство, которое возглавлял прежний президент Бенеш, в котором министр иностранных дел был Ян Масарик, сын создателя независимой Чехословакии Томаша Масарика. Mm-hmm. Это было коалиционное правительство, которое считало, что оно пойдет по финскому пути. То есть демократическое устройство, рыночная экономика, но во внешней политике, конечно же, полная лояльность по отношению к Советскому Союзу, что они и пытались сделать. Все страны вызвали в Москву и сказали, нет, вы все отказываетесь от участия в плане Маршалла. А после этого последовала смена правительства в Чехословакии. Бенеш был уже болен и стар. Он сдал полномочия президента. Главой государства стал Клемент Готвальд, коммунист. А Ян Масарик в 1948 году его нашли утром под окнами собственной квартиры. И прошло уже столько десятилетий, и мы не можем сказать, что произошло. Тогда все решили, что его выбросили, из окна, потому что он был против советской политики. Он действительно сказал, выбросил эту фразу, что я поехал в Москву в роли министра иностранных дел независимого государства, а вернулся лакеем. Это правда. И для него это было невыносимо, потому что отец-создатель независимой Чехословакии, он как бы участвовал в прекращении независимости. Но, может быть, он выбросился из окна сам, не выдержав этой чудовищной ситуации. Так или иначе, все с государства Восточной Европы сказали, нет, мы участвовать не будем.
А что Тито?
Социалистическое. Все сказали нет.
Тоже.
Все социалистические.
Несмотря на все еще разногласий таких вот не
все
было.
Все социалистические государства сказали нет. Осталось 16 стран, которые представили свои предложения. Это получился труд интегральный. В 690 страниц, если мне не изменяет память, его разделили на два тома и отправили в Соединенные Штаты, где был выработан план, где был внесен законопроект в Конгресс Соединенных Штатов, потому что без Конгресса Соединенных Штатов ничего невозможно. Было в декабре 1947 года, если мне не изменяет память, были выделены первые полмиллиарда американских долларов и первые суда с сырьем. отправились для того, чтобы европейские заводы заработали. Весь план Маршалла, если мне не изменяет память, составил 17 миллиардов долларов. Это не так уж много. Но это было то, что нужно. Сырье, чтобы заводы заработали, инвестиции, чтобы заводы начали функционировать, и закупки европейских товаров, как Соединенные Штаты открыли свой рынок для европейских товаров. И начался стремительный рост европейской экономики. Отдельно стала проблема Германии. Германия, значит, это 40, написалось это в 47-м году, еще оккупированная держава. Нет Германии. Нет такого государства. Вы знаете, поскольку моя мама всю жизнь занимается немецкой литературой, она мне давала все это почитать. Нет такой страны. Ты читаешь воспоминания немецких писателей, там Юнгер особенно, который описывает пустыню, вот как ее в фильмах показывают, знаете, как-то после апокалипсиса, да, вот какой-то ядерной войны.
Или как Германия, год нулевой, когда...
Вот что-то, нет, он описывает эту равнину, пустые дома, людей, живущих где-то в подвалах, в землянках, голод, настоящий голод, полнейшее отчаяние, потому что страны не существует, и, возможно, ее не создадут, не разрешат Германии вновь воссоздаться. Нет такой страны, нет такого народа, территория оккупирована, экономика не работает, люди умирают с голода и от болезней, в прямом смысле, больших количествах. Дети рождаются с недостатками и умирают. Никаких шансов, живут проституцией, подрабатывают, служат, все, что... Нет такой страны. Туда отправился бывший президент Соединенных Штатов Герберт Гувер, человек, которому мы должны быть благодарны, потому что он после Первой мировой войны руководил американской администрацией помощи, которая оказала колоссальную помощь голодающим по Волжье. Невероятно. И спасли сотни тысяч детей. Он отправился туда и вернулся и сказал, что мы должны переступить через себя. И да, это немцы, которые начали войну, которые виновны в совершенных ими преступлениях, с которыми мы воевали. Но мы должны переступить через себя, дать возможность им начать работать и вернуться к нормальной жизни. Иначе нам же будет хуже. И это решение тоже было принято. Это тоже было психологически непросто. Потому что, ну как же второй раз, для американцев, второй раз мы из-за вас вынуждены переправляться через океан и умирать там. И тратить силы, деньги, здоровье, губить своих людей, то, чтобы сражаться с вами. Но, тем не менее, это решение было принято. И, как мы видим, было принято правильно. 1948 год, три оккупационные державы, Франция, Англия и Соединенные Штаты, создают их, называемые, тризония, да. Через которые через год образуется Федеративная Республика Германия. Там вводится своя валюта. Один из американских видных дипломатов, проехав по немецким городкам, сказал бы, я не сомневаюсь, через полгода здесь все будет нормально. Он увидел в окнах, разбитых окнах, разваленных или разбомбленных, ну, цветы. Немки выставляли цветы. Он сказал, эти люди заработают немедленно. Надо дать им шанс. Им был дан этот шанс. А Советский Союз ответил блокадой Западного Берлина. 1948 год. Это еще и блокада Западного Берлина. Дайте напомню на всякий случай нашим слушателям, особенно молодым, что Германия была, когда была оккупирована, разделена оккупационные зоны, а столица, да, четыре, с одной стороны советская, и, естественно, Берлин тоже был разделен, ну, фактически на две части, потому что британская, французская и английская зона оказались, американская, французская и британская оказались, в общем, чем-то единым. Возник, короче говоря, Восточный Берлин и Западный Берлин. А Западный Берлин был таким анклавом внутри советской оккупационной зоны, позднее ГДР, Германская Демократическая Республика. Туда вели дороги, поезда, по договоренности британские, французские, американские оккупационные силы могли ездить и так далее. Советские власти сообщили, что начинается ремонт дорог, и все останавливается. И все остановилось. Имелось в виду, что Западный Берлин останется без снабжения, без еды, без топлива, и капитулирует, и перейдет
в восточную зону.
Да, перейдет, да, в восточную зону, там коммунисты возьмут верх. Это был такой важный момент, потому что, конечно, мысль о том, чтобы воевать, сражаться за Западный Берлин с Советским Союзом, эта мысль исключалась. Но мысль дать возможность коммунистам, которые уже в 1948 году воспринимались как опасность, дать возможность коммунистам наложить руку на Западный Берлин, где люди находились как бы под охраной американских, французских и английских войск, тоже исключалось. Но что делать? И американские генералы предложили воспользоваться опытом Второй мировой войны, как они снабжали тогда китайцев, воевавших с японцами, с их общими врагами, по воздуху. Воздушный мост. Помешать полетам самолетов оккупационных войск Советский Союз не мог. По договоренности. Американские, французские, английские самолеты стали летать в Западный Берлин. В пик они набрали, каждые 3 минуты садился самолет. Они полностью снабдили Западный Берлин продовольствием и топливом.
Там конечно, аэропорт был там.
Несколько аэропортов. 3 аэропорта привели открыли, в Париж. Да? 3 аэропорта работали. Каждые 3 минуты садился самолет. Многие были жертвы. Несколько самолетов погибли. Летчики гибли. Они гибли, спасая жизни людей, с которыми они еще недавно воевали. Это было что-то невероятное. Эти американские летчики, кто вспоминали, что встречали немецкие дети, стояли голодные. Они везли им продовольствие. Конечно, там были пайки, электричество включали обычно ночью. На несколько часов немецкие домохозяйки, западно-берлинские домохозяйки вставали ночью, чтобы что-то приготовить. Но они продержались. У Сталина ничего не получилось. И через 11 месяцев продолжалась блокада Западного Берлина. 11 месяцев функционировал воздушный мост, и Сталин отступил. Он капитулировал, он понял, что у него ничего не выйдет. И надо сказать, что это вложение западных держав в Западный Берлин ведь оправдалось полностью. Западный Берлин в Европе превратился в точку невероятного либерализма и демократии. Западный Берлин был цитаделью демократии все десятилетия 20 века. Там мэром скоро стал Вилли Брандт.
Да, обербургомистром. Да, да,
правящим обербургомистром стал Вилли Брандт. Да. Антифашист. Человек, который встанет на колени, уже в роли канцлера, главы правительства Западной Германии, встанет на колени перед памятником жертвам Варшавского гетто. Который приедет в Советский Союз и подпишет Восточный договор с Советским Союзом. Который подпишет это восстановит отношения с Польшей, который по существу восстановит отношения с Восточной Германией, политик, сыгравший колоссальную роль в разрядке напряженности в Европе. Но он вырос в Западном Берлине, где образовалась цитадель вот такого политического либерализма и демократии. То есть эти вложения оправдались более чем.
Леонид Млечин, программа «Дилетанты», но и на Западе происходит, в зонах оккупации, происходит кропотливое строительство германской демократии. Наряду с экономикой занимаются и демократией.
Федеративная республика Германия, как демократическое либеральное государство, никогда не появилось бы само по себе, если бы оккупационные державы, в первую очередь Соединенные Штаты, не сделали то колоссальные вложения. На сердце я имею в виду не деньги, а речь идет о законодательстве, которое было сформировано там. Законодательство, которое существует и по сей день. Ну, например, во всех землях Германии, ну, областях, существует общественное телевидение и радио. И у местной власти нет никаких рычагов влияния на эту власть. Никак. Были возможности. Правительство Аденауэра, который был жестковатым руководителем, склонным к авторитаризму. Различные руководители земель много раз пытались каким-то образом повлиять на собственное радио и телевидение. И не могли, потому что законодательство, как говорят вначале, full-proof, непробиваемое, невозможно. Общественное телевидение, радио Германии проводят профессиональную линию, и власть никак не может на нее повлиять. Ну, это мелочь в сравнении с теми уроками денацификации, которые там произошли. Конституция, принципы основные демократического устройства, все это было импортировано из Соединенных Штатов, прижилось. Другое дело, что немцы вложили немалые силы в то, чтобы прижилось. Но я, вы знаете, если позволите, хотел бы все-таки несколько слов сказать о человеке, благодаря которому план Маршалла стал возможным.
Дилетанты.
Мы продолжаем нашу программу «План Маршалла. Послевоенная Европа». Леонид Млечин у нас в гостях. YouTube-канал «Дилетант» нас транслирует, и сетевизор тоже. Так вот, человек, благодаря которому.
Это президент Гарри Трумэн. Он в нашей стране был несколько в невероятно неуважаемом, бесноватый галантерейщик, так пьеса называлась одного из авторов, вот в годы Холодной войны, посвященная Трумэнам. И в Соединенных Штатах. Штатах к нему относились, в общем, с неуважением. Потому что он очень простой человек. А он действительно был простым. Мы снимали сериал про холодную войну, поехали к нему на родину, домик, где он жил и где завершил свою жизнь после того, как отбыл срок президента. Очень простой. У нас сейчас уважающий себя человек в таком домике не поселится. А он там жил после того, как он перестал быть президентом, вернулся к себе на родину, и жил он на пенсию, положенную ему, как участнику Первой мировой войны. На Первую мировую войну он ушел добровольцем. По возрасту и по состоянию здоровья он призыву не подлежал. Он одним глазом вообще не видел ничего, должен был пройти медкомиссию. Он выучил таблицу. Прошел. А поскольку он служил в частях Национальной гвардии, а с гражданской войны в Национальной гвардии командира выбирают, его избрали капитаном. Он возглавил батарею. У него не было достаточных познаний в математике, так он стал заниматься. Он командовал батареей, и у него в батарее были наименьшие потери во всю военную кампанию.
Капитан Америка. Да, такой. Очень, не зря.
Очень простой человек. Да. Он случайно стал президентом. В тот день, когда умер Рузвельт, он не ожидал, что он станет президентом. Он не был готов. И всю свою жизнь он будет слышать эти слова. Ну, не Рузвельт. И он правда не был Рузвельтом. В нем, у него не было таких знаний, он не был патрицием, как Рузвельт, он не вел такого образа жизни, он мало что видел. Но он был человеком здравомыслящим, первое, что важно, и второе, высоких моральных прав.
Знаете, но как же, это он атомная бомба, это вот он Хиросима и Нагасаки.
Сейчас одну секундочку я скажу. Он однажды, его спросили о чем-то, он сказал, знаете, мужчину губят три вещи. Власть, деньги и женщины. Власти сказал, я никогда не хотел. Денег у меня никогда не было. Единственная женщина в моей жизни ждет меня дома. И это правда. Он, когда выступал, всегда искал глазами свою жену, чтобы она убедилась, что она его слушает. Когда они стояли рядом, всегда брал ее за руку. Был невероятно в этом смысле человек. Он ничего не знал про атомную бомбу. Первый разговор, который он вел с наркомом по иностранным делам Советского Союза Молотовым, беседа, которая была невероятно жесткой, у нас трактуется как разговор с позицией силы. Дескать, Трумэн уже знал, что у него есть атомное оружие, поэтому он так разговаривал с Молотовым. Нет, он не знал, что у него есть атомное оружие. Про работу над атомной бомбой ему скажут через 2 дня после первой беседы с Молотовым. Скажет ему министр обороны Стимсон, который крайне сомневался в возможностях атомной бомбы, а главный научный советник Белого дома скажет Трумэну, что атомная бомба – самая большая глупость, о которой когда бы то ни было, я слышал. Трумэна были моральное представление о том, как и что должно делаться. Когда он стал президентом Соединенных Штатов, и к нему прилетел посол, американский посол Советского Союза Аврил Гарман, и рассказал ему, что Сталин, не исполняя все договоренности, которые у них существовали, что Красная Армия занимает территорию, в частности Польшу, и не дает польскому народу избрать тех представителей, которые, ради которых Польша сражалась, ради которых сражались союзники, не дает полякам и чехам потом, не дает полякам, в первую очередь, возможности самим управлять собой. И Трумэну это не понравилось. Он вел войну ради того, чтобы... Война же началась, Вторая мировая, из-за Польши, из-за поляков. Ему это не понравилось. И когда приехал Трумэн, он с ним очень жестко говорил, извольте исполнять свои обещания. На что Молотов сказал, что со мной здесь еще никогда так не разговаривали. На что Трумэн сказал, а вы исполняете свои обещания, и с вами не будут так разговаривать. И вот через 2 дня после этого только он узнал про атомную бомбу. На встречу в Потсдаме, где Трумэн встретился со Сталином, ехал в хорошем настроении, писал в дневнике, что решительно ничто не помешает ему сотрудничать со Сталином. А что, собственно, может мешать? Он рассказал об испытании первым атомного оружия Сталину не для того, чтобы пригрозить, а просто, что он рассказал об этом. Никто, включая Трумэна, не подозревал, что атомное оружие оказывается таким убедительным. Он сбросил атомное оружие, он сбросил атомную бомбу в 1945 году на японцев по той же причине, по которой наше командование не колеблясь это сделало бы в 1945 году, если бы у нас была атомная бомба. И ни один фронтовик не сказал бы тогда, ну что вы, зачем мы бросили оружие на несчастных немцев, они гибли. Ничего, лучше мы еще погибнем, а немцы пусть останутся живы. По этой причине он сбросил бомбу. Тоже он не хотел, чтобы американские солдаты умирали. Он хотел, пусть японцы на нас опали, вот пусть они и умирают. А мы не будем умирать из-за них. И американские солдаты были ему благодарны, американские моряки, за то, что он спас их жизнь. После этого Япония капитулировала. Молотову в голову не приходило, что он имеет дело с человеком, который мыслит совершенно по-другому. В этом была... причина холодной войны. Вот часто говорят, что это было столкновение идеологии. Нет, это было столкновение представления о жизни. И ничего общего между Гарри Труманом и Сталином и Молотовым, с другой стороны, не было и быть не могло. Например, для Сталина было совершенно естественно, что если он, выбивая немцев, занимает какие-то территории, то это, конечно же, должны быть территории подконтрольные. Там должны быть правительства, которые будут слушаться Москву. И жизнь там должна устраиваться в соответствии с его представлением о жизни. Труман не разделял этой точки зрения. Ему это в голову не приходило. Он считал, что это совершенно невозможно. Из-за этого и началась холодная война. Труман принял решение помогать всем странам сражаться против тоталитарных режимов. Он даже слово это особенно не употреблял. Ему он принял слово «диктатура». Он выступал за право народов свободно определять свою жизнь. Поэтому он добился того, что Конгресс ассигновал огромные деньги на помощь европейским государствам, западной части Германии, и он помогал европейским странам. Он часто шел даже против собственного истеблишмента. Скажем, 48-й год мая, создание Израиля. Вся американская администрация была против признания. Они вообще советовали евреям не создавать своего государства на территории Палестины. Были категорически против признания Израиля. Труман пошел против них в одиночестве.
А почему они были против? Мы так это понимаем как должное, но...
Они были против, потому что они считали, что еврейское государство будет сразу же уничтожено арабскими армиями. А действительно, арабские армии напали в день провозглашения Израиля, напали с четырех сторон на еврейское государство в Палестине, будет уничтожено. А мы, американцы, только поссоримся с производителями нефти. Тогдашний военно-морской министр Форестел говорит, мы должны быть на стороне нефти. Флот зависит от нефти. Зачем нам эти там 50 тысяч евреев, когда тут речь идет о 50 миллионах арабов? А Труман поступил по-другому, потому что в его представлении, человека очень набожного, для которого Библия имела значение, это была историческая справедливость, это было исполнение библейских заветов, восстановление еврейского государства в Палестине, это была справедливость по отношению к беженцам войны. То есть он просто руководствовался другими представлениями. И это кажется странным для профессионального политика, который должен быть просто невероятно циничен. Нет, это было для него совершенно естественно. В чем-то он был, естественно, какой-то практической жизни циничен, но в основополагающих решениях он руководствовался вот своими морально-нравственными представлениями о том, как должна осуществляться политика. И вот, глядя с такой исторической дистанции, мы видим, что он оказался прав. Если бы Соединенные Штаты не заняли после войны такую позицию, если бы они не поддержали тогда демократические движения во многих государствах, там бы воцарились диктатуры, там создались бы автаркии, которые вредят обществу. И мы понимаем, что могло бы быть. Если бы не было плана Маршалла, не пришло бы в голову европейским политикам, что на самом деле сотрудничество экономическое, не только экономически выгодно, но и политически важно, что мы соглашение о стали и угле. И в чем смысл был? Мы за этой территорией воевали. Соглашение между Францией и Западной Германией. Мы воевали за этой территорией. Давайте просто вместе там работать. Ну, это гениальное решение, но ведь к нему надо было пойти. Давайте вместе. Они не пришли бы без плана Маршалла. Потом выстраивается на этом общий рынок, Европейский Союз, который действительно, что бы про него ни говорили, гарантирует на этой территории мир, сотрудничество, невероятные возможности для самореализации людей, для экономического процветания. Ведь действительно так. Все это началось с плана Маршалла.
Одновременно, естественно, и в определенных кругах, и в кругах рабочих, и в кругах левых, в кругах интеллектуальных, есть такой, начинает расти антиамериканизм. Вот, и вот начало 50-х годов, он уже серьезен вполне в Европе.
Он был всегда. Он был всегда, и он, видимо, всегда будет. Это какая-то неотъемлемая часть очень левого и очень правого движения. Но здравомыслящий взгляд показывает, что какие бы ошибки ни совершали американские политики, как бы кто-то из них кому-то не нравился, в общем и целом Соединенные Штаты сыграли в послевоенной Европе невероятно важную роль. И вот теперь вот возвращаясь, я прошу прощения, что вас тогда прервал относительно Западной Германии. На ее примере это виднее всего. Ведь в Японии или в Японии, скажем, оккупированной американцами, ну, не было демократических традиций. Ну, это было очень авторитарное государство. Но меры, принятые там американцами, конституция, которая все еще соблюдается в Японии, демократическое устройство, свобода печати, свобода информации привели Японию к невероятному процветанию. Ну, действительно одна из процветающих стран. Там людей, которым перевалило за 100 лет больше, чем где бы то ни было. Никогда так долго японцы не жили. Просто не было у них такой возможности. Они от голода в основном умирали. Была страна, которая не могла себя прокормить. Что японцы-то полезли в войну? Они себя прокормить не могли, пропитать себя не могли. У них топлива не было, у них же нет никаких ресурсов.
Они шли к нефти
и к еде, прошу прощения. У них ничего не было. Угу. А теперь у них все есть, ничего это не... Силы самообороны Японии очень маленькие, это все еще добровольческая армия с невероятным количеством ограничений, благодаря навязанному американцами порядку жизнеустройства, который привел эту страну к процветанию. То же самое и с Федеративной Республикой. Ведь 9 мая 1945 года немцы ведь не проснулись антифашистами. Они как были при своих убеждениях, так и остались. Они же встретили победителей. Вот вы негодяи, англосаксы, ну, западной части англосаксы, культуры, вашей торгашеской культуры, вы задавили нас, потому что мы другие, мы такие высокодуховные, мы несли миру некое духовное освобождение, вы нас просто задушили, задавили. Вы военные преступники, потому что вы нас бомбили. Вы бомбили наши города, вы убивали наших детей. Вы военные преступники. Вот ведь что жило в немецком народе летом 45-го года. И понадобилось много лет, очень много лет, чтобы произошел этот переворот. И это будет результатом 20 лет работы немецких интеллектуалов, писателей, философов, преподавателей, чтобы изменить атмосферу. Но ничего бы не вышло, если бы Соединенные Штаты, в первую очередь вообще западные страны, не провели там кампанию денацификации, очень важно, если бы не посадили, не сажали бы на скамью подсудимых преступников, помимо Нюрнбергского процесса, который все знают, на оккупированной территории.
Да, подробно еще и разбирали, много и национальных,
много процессов.
И специальных процессов. Да.
Они очень тяжело давались, они воспринимались как суды оккупантов. Значит, вот вы еще наши, вы себе позволяете, вы еще позволяете нас судить, вы сами преступники. Но Америка заложили, тем не менее, очень важные юридические системы, которые позволили потом уже самим немцам начать эти процессы. Тяжело шло.
Тяжело. А плюс еще были претензии, с одной стороны, претензии, вы нас судите, вы сами преступники, нас судите как преступников, а с другой стороны, настоящих преступников вы увозите к себе, и то, что называлось в Германии персильной денацификацией из-за компании,
которая... Это порошок, достиральный порошок.
Да.
Это правда, но провести полную денацификацию оккупационной власти в любом случае не могли. Ни на Востоке, ни на Западе это было исключено. Это немцы потом делали сами, с большим трудом. До конца не удалось. Вот только что нашли 96-летнего человека, который, видимо, принимал участие в расстреле евреев в Бабьем Яру. Сейчас, в 2018 году, вот сволочь дожил до 96 лет. Конечно, а кто были немецкие юристы после 45-го? Это были те же самые люди, которые служили Третьему Рейху. Другого народа там не было, не свалился ниоткуда. Тогда, между прочим, очень многим нравилась Восточная Германия, ГДР, потому что туда вернулись коммунисты, которые были в эмиграции, они не были причастны к этим преступлениям. И тогда многим нравилась Восточная Германия. Арнольд Цвейг говорил, здесь бьется сердце Германии. И он искренне это говорил. И Анна Зигерс поехал в Восточную Германию, и Берт Брехт поехал в Восточную Германию, потому что он не хотел быть рядом с нацистами. Другое дело, что там под влиянием по советскому образцу стало строиться тоталитарное государство, они были страшно разочарованы. Но поначалу это было так. Поэтому западным немцам все это было очень тяжело. Но еще раз скажу, ничего бы не вышло. Ничего бы не получилось, если бы не были заложены вот эти важнейшие основы. Теперь мы понимаем, в чем дело. Вот эти законодательные основы, эти механизмы, которые заставляют общество Хочешь ты, не хочешь, любишь ты Гитлера, не любишь, ты больше не смеешь повторять его взгляды публично. Бог узнает, что человек говорит на кухне. Откуда мы знаем? Ты не говори это публично и не делай. А потом появилось поколение, воспитанное уже на учебниках, созданных в оккупацию, на учебных программах, разработанных оккупантами, которые мыслили и говорили другу, который отказал. Это же было, вот мы сейчас отмечаем 50 лет молодежной революции 68-го года, но ведь в Германии, в Западной Германии, это же был протест против поколения отцов, которые участвовали в преступлениях Третьего Рейха. И все деятели молодежного движения тогда отторгали поколение отцов, которое позволило себе соучаствовать в этих преступлениях. Это была молодежь, которая выросла на новых учебниках.
Германского левого терроризма и вплоть до всего. Это был... самых крайних форм.
Ну, это они да? не все пошли там.
Ну, естественно, да. Да.
Но они все были вот воспитаны на этих уже новых демократических учебниках. Они вдохнули этот свежий воздух. И они не хотели иметь ничего общего с поколением отцов, которые участвовали в преступлениях. Ну, понадобилось 20 лет, чтобы они выросли и воспитались. Это были заложены основы.
Некоторые считают, я напоминаю, Леонид Млеч, но с гостях некоторые считают, и вот во Франции считают, в Германии они считают, что экономический перелом и вот какой-то важнейший год, это год 54-й.
Это уже годы на самом деле настоящего экономического процветания. Когда ты смотришь, я много вижу этой старой хроники, 50-е годы, это уже западные немцы едут в Испанию отдыхать.
Вот,
они уже купили автомобили. Они уже чувствуют себя совершенно по-другому. Середина 50-х – это уже время экономического...
Германия опять чего-то стоит, мы чемпионы мира. Да,
Германия уже приглашает турецких рабочих поработать, потому что не хватает рабочих рук. Германия, экономика на подъеме, они зовут, принимают же... Еще не знал, что никто не знал, что из этого выйдет. И турецких рабочих встречают как дорогих гостей с подарками. Потому что нам нужны рабочие руки, мы счастливы вас видеть. Это... через несколько лет после плана Маршалла. План Маршалла... Дело в том, что... Вот какие уроки мы здесь видим? Первое. Рыночная экономика, свободная рыночная экономика работает в любых условиях. Надо даже катастрофических, послевоенных, понадобилось лишь по существу, что такое 17 миллиардов долларов, когда речь идет об общеевропейской экономике. Понадобился просто толчок. И экономика заработала. Эти люди хотели работать, у них это все было, у них все сразу стало получаться. Это первый важный урок о том, как, когда споры бывают о разных экономических моделях. Вот одна есть только модель, которая работает в любых условиях. Второе относительно того, как вот Гарри Трумэн, еще раз скажем, не был выдающимся политиком, но принимал правильное решение. Почему? Во-первых, он руководствовался вот этими некими нравственными императивами, сидевшими в нем, как в религиозном человеке. Второе, он существовал в среде, где все варианты обсуждались и дискутировались, где президент слышал: господин президент, вы не правы, я не буду исполнять ваши указания. Где он в газетах читал, что он творит глупости, и где он слышал это по радио, где собирались против него голосовать, где в Конгрессе не поддерживали его решение, и он выбирал правильно. Решение была такая возможность. А когда мы смотрим на поведение, на политику Сталина и Молотова в те годы, то они даже в рамках того, чего они хотели, допускают ошибку за ошибкой. У них было множество возможностей сорвать план Маршалла, уж если они хотели еще что-то. Первое. Полное непонимание внешнего мира. Личное. И ниоткуда узнать, потому что им кладут на стол, конечно, сводки, но они написаны с учетом того, что хозяин хочет услышать и прочитать. Они никогда не услышат: нет, господин Сталин, вы не правы, это же исключено. Они никогда не прочитают в газете, что приняли глупое решение, и не услышат об этом по радио. И этим определялась цепь ошибок, которые они совершают, еще раз скажу, даже в рамках того, чего они хотели добиться. То есть эта история с планом Маршалла, она не только сама по себе очень интересная и объясняет, каким образом вдруг Западная Европа так скакнула вперед, но она еще объясняет, какие политические и экономические модели разумны и отвечают интересам людей.
Когда мы говорим о правильных решениях, которые могут возникать даже из чувства противоречия, оппозиции, противоречия тому, что тебе внушают со всех сторон. Тот же Аденауэр оказался в тяжелейшем положении, когда уже воспрянувшая духом Германия несколько, уже говорил: ну, нам же надо быть единым народом. И что было делать? И когда очень многие говорили, и справа говорили, и говорили о новом объединении Германии, и когда он именно на этом противоречии, он громко выдвинул лозунг: сначала демократия, сначала Европа, а потом какое бы то ни было объединение.
Аденауэр был человеком, конечно, таким мрачноватым и непростым в общении, но в нем было много важных качеств. Он не сотрудничал с нацистами никогда. Он был лишен ими должности. Все годы нацистской оккупации был во внутренней миграции, был посажен в какой-то момент. Никогда не сотрудничал с нацистами, что очень важно, что выдавал. Он был очень изобретательный. У него была масса изобретений, он все время патентовал что-то. Были некие практические изобретения. Но тем не менее, на Юрия Михайловича Лужкова был похож. В этом смысле ему тоже нравилось что-то изобретать. Он был политиком, конечно, крайне консервативным, но он отчетливо понимал разницу между тем, что происходит на Востоке и на Западе. И он понимал, что никакое объединение на невозможно. Это просто разные системы жизнеустройства и миропонимания. Не в политике дело, просто это разный взгляд на мир, полностью противоположный. Объединение на это невозможно. Поэтому конечно, ни он, ни другие политики тогда всерьез об этом не говорили.
Но оппозиция и шибко с социал-демократами, например, теми же, у него была, это была мощная политическая борьба, когда Германия более-менее устроилась.
Но это была борьба.
Это была борьба. Политическая борьба и политика.
Она шла на пользу этой стране.
Абсолютно. И никакие американцы не говорили, вот это наш человек, и больше его не трогайте.
Может быть, они про себя на кухне это и говорили. Но это никак не влияло на политическую жизнь, на выборы американцев.
Подводим итоги. Ну, в общем-то, это ключевой момент, который... Мне кажется, что план Маршалла – это тот момент, и план денацификации Германии, и общение с Японией – это то, что, в общем-то, спасло мир от многих катастроф.
Конечно, мы видим, что Европа, несмотря на все проблемы, прожила эти десятилетия очень успешно, продвигаясь вперед, достигая очень многого. Не бывает ни без проблемного мира, но они создали себе такое пространство, на котором у них есть все возможности для решения проблем в пользу человека. Ради человека. И мы даже знаем этих людей, их сотни миллионов населяющих Европу.
Спасибо большое, Леонид Млечин, в нашей программе. Мы встречаемся периодически, и хотелось бы, чтобы это было регулярно.
Спасибо.
Каждый раз думаем над важными вещами.
Дилетанты.